Это сложно. Корпоративный подкаст лаборатории МИШ, в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком.
Всем привет! Это уже 16-й выпуск подкаста «Сложно». Меня зовут Алексей Авдеев. Я все еще его ведущий, и мы продолжаем рассказывать сложные вещи простыми словами. Сейчас у меня в гостях Павел Колодяжный. Привет, Павел!
Привет, привет, спасибо, что позвали.
Очень хотели с тобой пообщаться. А можешь немножко рассказать слушателям про себя, чем ты занимаешься? У тебя такой достаточно серьезный послужной список.
Недавно у меня было выступление перед студентами, моими будущими коллегами, и я им представился как дизайнозавр.
Ага.
Потому что я занимаюсь интерфейсами с 97-го года и с тех пор продолжаю этим заниматься. То есть это много лет. Я занимаюсь тем, что проектирую сайты, интерфейсы, приложения. Года так с 2005-го я участвую в этом как руководитель творческих команд и коллективов студии дизайна, либо там других каких-то коллективов. И, собственно, занимаюсь этим всю свою жизнь. И на этом пути было много сложных, интересных проектов, интересных заказчиков, федеральных известности. Когда-то мне очень грело эго то, что в моменте, в каждом моменте времени, каждый час теми инструментами, которые ты создавал, одновременно пользуются там 10-20 миллионов человек. Ты вот просто сидишь такой на кухне, пьешь кофе, и ты понимаешь, что 20 миллионов клиентов пользуются тем продуктом, который ты создавал, придумывал. То есть, да, я в профессии достаточно давно. Сейчас одной из моих важных сфер интереса является то, как долго находиться в профессии и при этом не зависеть от таких факторов творческих людей, как поиск музы, вдохновение, либо профилактика творческих кризисов, которые обычны для всех творческих профессий. Если мы вспомним творческих людей прошлого, какого-нибудь художника классического, то все знают эту историю, что творец полгода творит, полгода бухает. Полгода творит, полгода бухает. Это же как раз пример того, как люди неумело выгребают свой творческий ресурс, и последние года три это стало модно называть выгоранием. Uh-huh. Вот, но вообще человечество и творческие люди, поэты, музыканты, художники и прочие творческие люди с проблемой творческих кризисов сталкиваются несколько тысячелетий. И для меня, как для человека, конкретно для себя, важно не зависеть от этих факторов, потому что от этого зависит вся моя жизнь, мой доход, моя результативность в профессии, но и как руководителя, у которого в подчинении полсотни человек, дизайнеров творческих, каждый из которых может подгорать, выгорать, ловить творческий кризис, либо просто втыкать в монитор за деньги, потому что он ловит музу и вдохновение. Для меня это является очень важным. И поэтому, как на своем собственном примере, да, потому что я профессии старожил, и нужно сохранять и свою и актуальность, и энергоэффективность, и творчество, составляющую, так и на уровне коллективов, да, с которыми я работаю, руковожу, это очень важная составляющая. И сейчас это, но если говорить непосредственно в делании своего дела, у меня есть большой бэкграунд, очень большой, то вот именно зона моего интереса, как себя, как творческую единицу, как можно дольше сохранять и делать ее более эффективной.
Я посчитал, ты сказал, что с 98-го года, да, ты в веб-дизайне.
С 97-го,
что тогда еще не было вот этого понятия UX/UI. Тогда был, наверное, просто веб-дизайнер, который, наверное, в фотошопе просто рисовал макеты. Как это выглядело?
Путь был длинный, было много разных инструментов. Если говорить в 97-м году, то у меня два высших образования. И первое высшее образование — это я системный аналитик. Я сишник, то есть я программист, и в то время большая часть создаваемых программных продуктов и игр не имели никакого интерфейса. И на самом деле я не говорил, что это был веб-дизайн. Я говорил, что это был интерфейсный дизайн. Для того, чтобы нужно было создать какую-то программу, для этой же программы создавался интерфейс. Если ты хотел сделать игру, то неважно, персонажи, редактор для рисования этих спрайтов, все создавалось на тот момент самостоятельно. Потом, да, году там в 2000-м к нам массово зашел веб. Для меня в моей истории. И я вдруг понял, как у меня синтезируется моя когда-то художественная школа и мое образование системного аналитика, программиста. Вдруг оно синтезировалось в вебе, и тут же мы переключились на веб. И да, действительно, инструментов на пути было много, и, наверное, впереди еще будет много. И были и фотошопы, и были люстры, и были и скетчи, и были фигмы. Это все неважно. Я просто на своем пути понимаю, что инструменты меняются, нужно просто ими переучиваться, и все.
Окей. Соответственно, я посчитал, сейчас 2023, то есть получается 26 лет ты вот в этой индустрии, и за 26 лет ты прошел достаточно большой путь. Ты помимо дизайнера был арт-директором, сейчас ты диджитал-директор, да? Правильно?
На моем пути название профессии менялось многократно. Ну, потому что большая индустрия, в ней ищут новые названия. А особенно в больших городах любят новые названия придумывать. Но суть профессии от этого не сильно менялась. Да, действительно, я в 2005 году открыл свое агентство, и был в нем тогда, основной был термин арт-директор. После этого там стали модны какие-то другие термины, креативный директор, дизайн-директор. Но это все несущественно. Это просто упаковка наружу.
Ну, то есть это какой-то старший менеджер среди дизайна, такой управленец.
Булшит полное. Это привет Максу Десятых, допустим, либо Юрию Ветрову. Я ненавижу словосочетание дизайн-менеджер, потому что это пришло из большого корпоративного мира, где менеджер может абсолютно не разбираться в тех людях, которыми он управляет. Сегодня я руковожу продажами, потом руковожу нефтяниками, а здесь тоже люди, я буду руководить дизайнерами. И такое имеет место быть в современной корпоративной культуре, в крупных корпорациях. Но для меня всегда был естественный путь естественного развития от подмастерья к специалисту и мастеру, который был естественно, для человечества почти всегда. Им ближе всего ко мне концепция дирижера. То есть, допустим, каждая творческая единица, она прекрасный солист. Ну, не знаю, кто-то прекрасный скрипач, либо барабанщик. И, возможно, на своем соло он молодец и может удерживать весь зал и вызывать восхищение. Но в одиночку такой человек не в состоянии создать и исполнить симфонию. И как раз в командной работе, неважно, в любой командной работе, для того, чтобы создавать какие-то большие вещи, нужен некий оркестр, где каждый занимается своим делом, в этом деле очень хорош, и за всем этим стоит дирижер. Дирижер тоже может иногда играть, ему может нравиться что-то исполнять, в свободное дирижирование время. Но для того, чтобы произвести симфонию в момент ее исполнения, он играет не каким-то инструментом, он играет большим синтезатором под названием оркестр, где каждый инструмент, скрипач, ударные, клавиши, гитара, неважно, это его изобразительные средства, это его инструменты в тот момент, пока он создает что-то большое.
И получается, что дирижер, он не универсальный такой специалист, да, который может управлять кем угодно, а он конкретно заточен под музыку.
В данном случае под музыку, да, либо под дизайн.
Окей. Ты 26 лет в индустрии, плюс у тебя образование. Соответственно, за это время ты, наверное, уже несколько раз выгорал, ловил, наверное, какие-то кризисы и прочее. Можешь немножко про это рассказать? Как ты вообще пришел к теме того, что нужно уметь работать в долгую, уметь сохранять свой вот творческий потенциал? Откуда у тебя родилась вот эта вот потребность?
Естественно, она произошла из собственных граблей. И действительно, в 2009 году я пришел к травме. Ситуация была такая, что со стороны мы были на тот момент сверхуспешны. То есть какие-то пацаны из Мухосранска вошли в таглайн, получали золотые сайты, работали с Кэноном, Yamaha Motors, с Панасоником. Из 3 человек в 16 квадратных метров мы переехали. Но нас уже было там около 30 человек в большом офисе с представительствами в Киеве и в Москве. То есть со стороны это была очень успешная история. Но, я повторюсь, это 2009 год был, и это кризис был, самый большой на тот момент известный. И в какой-то момент, я на тот момент уже года 4 не был в отпуске, я вдруг пришел к состоянию, что любое действие, связанное с работой, вызывает рвотный рефлекс. Не метафорический, а абсолютно буквально. Вот как раз тот самый Photoshop загружается, и тебя начинает воротить. То есть это такая полноценная была психосоматика, то есть полная не то, что даже потеря интереса, а отвращение к деятельности, связанной с работой. И да, тогда я вот как раз отловил ту штуку, которая является творческим кризисом, и в процессе выгребания из нее я вдруг понял, насколько это актуальна проблема. То есть она меня коснулась, я вдруг понял. Она касается меня, она касается любого из моих коллег. Я начал копать в эту сторону, начал беседовать с людьми, я начал читать книги. Оказывается, это просто это спутник творческих профессий, выгребание себя до остатка и потом пытаться себя собрать в кучу. И я сказал, я не хочу так больше, я буду копать, изучать, я буду принимать какие-то меры, которые профилактируют это.
Ну да, я просто тоже сталкивался вот именно с тем, что когда люди попадают, там, заболевают чем-то, да, они становятся максимальными экспертами вот в этой теме, даже иногда больше, чем какие-то врачи. То есть я и подумал, что, видимо, у тебя как раз такая история была. Я тоже вспомнил вот это ощущение. Мне кажется, многие могут такое ощущать, что ты по дороге в офис, не знаю, при открытии программы, когда ты начинаешь даже задумываться о том, что тебе сейчас надо будет делать какую-то рабочую задачу, да, у тебя начинается вот это вот подташнивание такое внутреннее. А ты говоришь, это травма? То есть это прям похоже на травму?
Ну, в некотором роде, да, это... Травма — это когда с нами... Ну, в данном случае я использую контекст. Я не знаю, как правильно определить травму. Возможно, меня люди поправят, но травма — это какой-то неприятный опыт, крайне неприятный опыт с длинными последствиями, который с тобой произошел, и потом ты стараешься, чтобы с тобой этого не произошло. Неважно, ты поднес руку, обжегся, тебя это чему-то научило, где-то издевался над собой над тренировками, получил там артрит плеча, и такой, о, в следующий раз я буду, и когда ты залечишь эту рану, ты будешь там осторожнее. Точно так же я изнасиловал свой творческий ресурс, я изнасиловал свою головушку, и это имело длинные последствия больше года, я сказал, я не хочу так больше. Так что да, это очень похоже на травматический опыт, да.
Сейчас ты полностью восстановился, да, и то есть вот этих вот последствий, которые там, ощущений, которые ты испытывал тогда, сейчас у тебя не возникает, да, при открытии. Ну, не знаю, Photoshop ты сейчас, наверное, не открываешь, но там какой-нибудь рабочий инструмент у тебя уже не тошнит, ничего такого нету.
15 лет прошло. Конечно, все позади, да. Но с тех пор, да, это мой белый кит, на которого я охочусь. Угу. С тех пор, собственно, когда осознал для себя эту проблему, с тех пор я стал об этом вначале собирать самостоятельные материалы просто для себя. Помоги себе сам. Потом их количество перевалило, и, наверное, десяток лет я выступаю на конференциях, как раз-таки стараюсь избегать темы дизайна, а скорее вот про эту вспомогающий навык, каким образом сохранять свой энергетический, психический ресурс, занимаясь творческой работой.
Можешь ли ты рассказать, как выбраться из такой ситуации? То есть, вот, допустим, нас кто-то слушает, человек, он понимает, что он находится в похожей ситуации. Какие ему, вот, может быть, первые шаги предпринять, чтобы выйти оттуда?
Я, как любой помогающий специалист, начал бы с того, что лучшая мера — это профилактика. Это очень капитански, но если что-то сломалось, чинить это сложно. А вот не допустить, чтобы что-то сломалось, возможно, какие-то очень скучные регулярные меры, но которые избавляют от серьезной поломки. И это касается всего. Механизмов, либо живых существ. Профилактика всегда эффективнее. Хотя она всегда скучная и менее интересная, чем героическое побеждание там какой-то ситуации. Поэтому я об этом в начале ответа на твой вопрос, я должен был про это сказать, что профилактика важнее и, ну, просто когда что-то сломалось, потом ты даже если что-то соединишь, то все равно шрамы останутся.
Ну да, с профилактикой я тебя перебью, просто проблема, ты не всегда знаешь, что профилактировать, то есть когда у тебя эта история случилась, она у тебя вот красным таким сигналом горит, болит, ты такой, все внимание туда. А когда у тебя ничего пока еще не болит, у тебя внимание просто в эту точку вообще не направлено, да, я вот, например, не знаю, какие там болезни, травмы меня подстерегают, и отсюда я не знаю, что конкретно мне нужно профилактировать. Но, видимо, если человек занимает какой-то тяжелой интеллектуальной деятельностью, то, наверное, то, про что ты рассказываешь, он должен, наверное, всегда профилактикой этого заниматься, да, то есть профилактика выгорания, она должна быть, наверное, каким-то обязательным элементом творческой деятельности, правильно?
Все правильно. Более того, ты описал мою мечту, когда я пишу книгу и взаимодействую там с различными вузами. На самом деле, я не хочу просто потешить свое собственное эго тем, что я закончил книжку, либо что я выступил в каком-то вузе. Я действительно хочу, чтобы со временем этот предмет просто вошел в набор предметов, которые изучают специалисты творческих профессий. Потому что наш основной рабочий инструмент — это голова, и никто нигде, ни в каком из вузов, в которых я учился, либо в которых я преподавал, в программе не было ничего, что объясняет, как этой головой пользоваться в процессе работы. И то, что ты описал, возможно, профилактика, а возможно, минимальная техника безопасности. Ведь есть же на ком-нибудь предприятии щит, на котором написано 12 вещей, там, которые не нужно делать на рабочем месте. Ну, фиг его знает. Не курить рядом с горюче-смазочными материалами, не сувать пальцы в станок и еще какая-нибудь фигня. Есть же такое? То же самое вполне себе возможно и для творческих профессий, то есть какие-то вещи, которые могут быть либо профилактическими, либо действительно частью техники безопасности. То есть есть много вещей, которые всем работникам пера и мыши светят, вроде остеохондроза, либо там проблем со зрением, либо неприятное слово геморрой, либо там какой-то избыточный вес. И это просто понятные уже такие вещи, да? Вот если ты много сидишь, да, у тебя могут проблемы быть с позвоночником. А вот чтобы не было проблем с глазами, тем более для дизайнера, то, возможно, для этого нужно что-то делать. Точно так же и с ментальной нашей деятельностью есть ряд вещей, которые мы могли бы предусмотреть для того, чтобы отодвинуть это событие во времени, либо обезопасить себя от него.
Да, я понимаю, что это актуально становится еще и с возрастом, потому что сейчас как бы у нас немножко взрослеет эта профессия, но какое-то время назад как будто бы там были все 20-летние молодые сеньоры и там программисты, и я взрослею и так далее, я уже замечаю, что вокруг меня гораздо больше ребят взрослых, которые там к этому приходят, ко всему, и наверное, вот как раз очень интересно про то, как вот жить айтишнику за 40, то есть за 50, с чем он сталкивается, то есть какое будущее нас всех ждет, когда нам там будет уже там 50-60, сможем ли мы работать и как мы будем работать, сможем ли мы сохранить вот этот вот задор и молодое бессмертие в то время. Поэтому как раз интересно знать про профилактику, да, то есть какие советы, может быть, ты дашь людям, которые вот сейчас уже начинают что-то подозревать про ментальное здоровье.
Мы просто зашли в ту, ну, сферу разговора, которую я просто вообще не ожидал, что мы будем обсуждать. Поэтому я пытаюсь на ходу составлять какие-то быстрые ответы, и не всегда они получаются складные.
Можно что-нибудь самое очевидное какое-нибудь? Вот, то есть не обязательно точную схему. Вот.
Хорошо. Есть первый раздел той книги, которая вот сейчас редактируется. Это «Начни с тела». Начни с тела, потому что для интеллектуальных людей долгое время было массово, сейчас просто участие интеллектуальных людей происходит недооценка роли тела в их жизни. И очень есть капитанская вещь, абсолютно очевидная, когда ее озвучиваешь, что мозг — это неотъемлемая часть тела. И вот вся эта вот олдскульная штука в здоровом теле, здоровый дух, и что от состояния нашего физического тела зависит наша когнитивная деятельность, почему-то у работников интеллектуальных профессий это ускользает. Но я не знаю почему, но такие банальные вещи для ментального здоровья, как физическая активность, которая отвечает за наш гормональный фон, за нашу эндокринку, за наши нервные импульсы, которые проходят по всему телу, про запитанность этого тела кислородом. Очень простые вещи. Про то, что мы едим, про то, как мы спим. Ну, то есть это вот просто ключевой тезис, что мозг — неотъемлемая часть тела. Это очень важно, и у интеллектуальных профессий очень часто ускользает. Все вот эти вот ученые-ботаники разного рода, инженеры. Это вот просто такая типичная характеристика, когда у человека интеллектуальной деятельности гипертрофирована мозговая деятельность, и при этом они толстые либо худые, какие-то такие дрыщи и очень дисгармоничные. Я считаю, это именно упущение. Вот. Если говорить, самая такая капитанская базовая вещь, это их две. Это физическая активность и сон. Сон даже на первом месте, потому что очень много процессов энерговосстановления, они происходят во сне. Разборка завалов, каких-то внутренних противоречий, сомнений, тревог, они тоже обрабатываются в фоновых режимах бессознательным во сне, консолидация памяти, работа интуиции, инкубация, в креативных механиках называется инкубация, это все происходит, образование новых долговременных нейронных связей, оно происходит во сне, восстановление, ремонт и починка мозга происходит во сне, единственное место, где нету лимфатической системы, это мозг, Там места не хватает даже на мозги многим. Короче, лимфатическая система — это канализация тела, расположена во всем теле, кроме мозга. В мозгу места мало. Но мозг — это очень важная вещь, поэтому там лимфатическую систему не разместили. И уборка мозга от продуктов окисления, то есть любая клетка, которая работает, выкидывает в межклеточное пространство продукты распада. Не суть. Там большое количество компонентов, все это мусор. И промывка этого мусора происходит только в то время, когда человек спит, давление в мозгу немножко падает, получается просветы между нашими извилинами, и через отверстие в черепе, в нашей черепной коробке, подается, давай назовем это, омывающая жидкость, которая проходит по нашему мозгу, и те продукты распада, которые накопились за сутки, вымывает. И происходит это только в тот момент, когда мы спим. Но опять-таки, повторюсь, многие креативные процессы, фоновые процессы, связанные с нашим ментальным здоровьем, разруливание каких-то внутренних противоречий, запоминание информации, деятельность интуиции, она происходит как раз во время сна. И многие, особенно в студенческое время, либо во время входа в профессию, вот все эти авралы, дедлайны, ночные бдения там, на редбуллах там, и так далее, они происходят. У меня даже был вот в 25-летнем периоде, промежуток жизни, когда я 4 месяца спал через ночь. То есть я 36 часов бодрствовал, 12 часов спал. 36 часов бодрствовал, 12 часов спал. И я тогда был очень востребованным фрилансером и думал, что успею сделать всю работу в мире, и таким образом себя разгонял. Так вот, мы каждый раз, когда мы не досыпаем, мы мало того, что лишаем себя творчества, мало того, что мы лишаем себя возможности перезарядить энергетические станции в нейронах, там митохондрии, которые должны подзаряжаться для того, чтобы выдавать нужного количества энергии, то есть напряжение на наших нейронах. Вот, я себя этого лишал, и каждый раз мы так наносим урон своему мозгу, и молодой организм этого не воспринимает, потому что мозг активно растет и развивается до 25 лет, и молодой организм не замечает урона, потому что объект, которому принесен урон, еще не до конца вырос. То есть он находится в активной фазе роста, и каждая вот эта снятая стружка с этого мозга, она не является заметной, потому что оно все равно прирастает. После этого объем мозга и размер черепной коробки останавливается, объем мозга перестает с такой скоростью быстро расти, и со временем вот этот урон, который мы приносим мозгу этими авралами, дедлайнами, недосыпами, он нарастает. И вот те токсины, которые из мозга не вымываются, это белок такой, альбумин, если он может сбиваться в альбуминовые бляшки, которые вот той самой омывающей жидкости не дают прохода каким-то участочкам и зонам, и это вот как раз накопление альбуминовых бляшек является одной из основных причин Альцгеймера, то, что раньше разговорно называлось старческий склероз. Здесь помню, здесь не помню, а кто ты? То есть, когда просто какие-то участки мозга хуже запитаны, к ним хуже кровоснабжение, они просто блокированы, затоксированы. И он вроде бы есть, то есть этот кусочек мозга не умер, но доступность его стала ниже. И тогда какой-то кусочек наших навыков, либо нашей памяти становится плохо запитанным и доступным. И одна из ключевых причин его возникновения — это накопленные токсины внутри головы, которые не вымылись своевременно.
То есть самый простой совет и самая простая профилактика — это просто какая-то физическая активность, кардионагрузки, разминки, растяжки, что-то такое, и сон по 8-9 часов в день, чтобы промывать свой мозг от всякого мусора, который там накапливается.
Но во время сна проходит больше процессов, чем просто техническое обслуживание, ремонт и обмывка. А во время сна мозг не спит. Мозг функционирует 24/7. Это наше сознание, активное сознание спит. Это очень важно. Мы просто недооцениваем роль сна, что в этот момент ничего не происходит. Нас нету, и значит ничего не происходит. Нет, гигантское количество, говоря языком программистов, демонов, либо фоновых сервисов, которые работают на автомате, минуя сознательную часть, они работают, и они важны. И как раз-таки выключение умника, выключение нашего сознания в этот момент является очень полезным. И, собственно, есть первые две вещи, которые рекомендуют при признаках депрессии, при признаках выгорания, которые присутствуют в любом допустим, в монастыре, либо в любой душевной клинике, это достаточное количество сна, как можно больше, и физическая активность. Неважно, прогулки на свежем воздухе, какое-то послушание в монастыре, мелкая моторика там в каком-нибудь... Ну, если в монастыре, то какое-то... Ну, по огороду, ну, в огороде, если uh-huh. мы посмотрим какую-то клинику для престарелых либо для душевнобольных, то есть на самом деле у тех уже возникают какие-то когнитивные проблемы, разные сложности. То опять-таки много они проводят времени на свежем воздухе, занимаются каким-то количеством физической активности и много спят. Uh-huh. И это минимальный набор тех условий для любого человека с признаками душевной проблемы. Uh-huh. Какой-то, неважно, он просто перенервничал, себя изнасиловал каким-то дедлайном, либо какая-то у человека более серьезная ситуация. Угу. И эти меры, они настолько простые, что наш мозг даже их отсекает как... Ну, то есть это настолько просто и очевидно, что все думают, что решение более сложное, и начинает отсекание. Это касается угу. любых простых решений. Вот как похудеть? Да, я похудел на 40 килограмм. А нужно, чтобы энергобаланс был, но что ты кушаешь, тебя поступает энергии меньше, чем ты расходуешь.
Угу.
Все, ну, если мы посмотрим количество диет и фитнес-тренеров и рекомендаций в сети, это будут гигабайты информации, это будут сотни и сотни книг, журнальных статей, чего угодно. Но все упирается в одну простую формулу. Точно так же, как у Адама Смита формула богатства, что ваши доходы должны быть выше ваших расходов.
Угу.
Но та же самая, только наоборот, формула.
Uh-huh.
Она всего лишь в одну строчку, но в ней находится весь ключевой момент. И именно из-за простоты, из-за более капитанской, из-за того, что она звучит очень капитански, очень очевидно, что она доступна в осознании любому, мозг почему-то ее пропускает, типа, да, с этим понятно, вот, там, что, ну, что еще есть, дай волшебную uh-huh. таблетку.
Ну да, я представляю, ну как Е равно МЦ квадрат, да, то есть какие-то аксиомы такие, которые кажутся слишком простыми. Я просто помню, что я тоже что-то ходил там к врачу куда-то, и мне каждый раз выписывали простую гимнастику. И я такой, да, как бы, это все понятно. Гимнастика, это все понятно, вы мне скажите, что делать-то надо, да? И я в итоге не придавал этому значения, оказывается. Про это мы как бы всю жизнь знали, всю жизнь знаем, но почему-то в каком-то возрасте начинается игнорирование этих вещей и поиск какой-то более сложной истины. Вот, а тогда keep it simple.
Кстати, именно к этому, на самом деле, значительная часть книги, которую я пишу, много там информации действительно капитанской, вот такого плана. И значительная часть усилий в этой книге было, чтобы построить мостики. То есть это нужно делать, потому что это так связано с твоей деятельностью. А вот это влияет на тебя так-то и так-то. А вот эта деятельность вырабатывает в тебе такой-то гормон, который отвечает за то и другое. Uh-huh. А, допустим, прогулка тебе нужна не потому что, а потому что мышцы ног – это самый большой насос в теле, который прогоняет через твое тело, и в том числе через твою головушку, колоссальные объемы крови с каждым шагом, и поэтому, размышляя в процессе прогулки, твой uh-huh. мозг многократно выше запитан кислородом. То есть намеренно создаются эти мостики, прикладные к деятельности. То есть вещь, понятно, да, и много усилий построено вокруг почему, либо примеров, что к такому приему прибегал такой писатель, такой музыкант, такой изобретатель, либо там такой выдающийся художник.
Угу. Окей, у нас с тобой уже немножко подходит время, довольно много общаемся, тема интересная, я понимаю, что тут можно, мне кажется, еще довольно долго общаться, и книга... У тебя книга, кстати, когда выйдет? То есть это редактура уже идет, да, я так понимаю, что не сильно долго?
Да, редактура идет, я бы хотел сказать, что это произойдет быстро,
ага.
Вот, но... Первое, что я сделал, когда закончил черновик, что ее нужно разбить на куски, иначе я ее никогда не закончу. То есть выделить отдельно законченный фрагмент, и как раз я его называю «Начни с тела».
Ага.
То есть там 4 раздела. Вот. Пока я завершу все 4 раздела, может поколение смениться. Я иронизирую. Вот. И поэтому проще было выделить один компактный раздел, и я хочу его... где-то к Новому году закончить, да.
Угу. Окей. Ну, то есть в следующем году уже можно будет ее купить, где-нибудь приобрести.
Да. Угу. Вот. Ну, в данном случае не где-нибудь, а это предложение мифа.
Угу.
Мне Игорь выдал свою коронную фразу, послушал меня, бла-бла. У него есть универсальная фраза каждому, наверное. Я потом впоследствии узнал, что он говорит ее каждому интересному человеку. Вы должны написать об этом книгу. Вот, то есть, если он общается и понимает, что человек специалист в своей области и не дурак, он дает универсальный свой совет. Вы mm-hmm. должны написать об этом книгу. Но я не знал об этом, и для меня это стало большим бустом. И да, действительно, как минимум я знаю конкретного человека, который, он не знает, получится ли книга хорошая или нет, сказал, что как минимум рукопись он прочтет.
Окей, желаю тебе удачи тогда все это пройти и выпустить книгу. Спасибо большое за запись. Я думаю, что я тебя еще, может, приглашу как раз обсудить про профессию, может быть, еще что-то про продуктивность, потому что мы поговорили про «Начни с тела», а там же еще 4 раздела. Можно еще и это обсудить. Спасибо тебе большое.
Спасибо тебе.
Пока-пока.
Это сложно. Корпоративный подкаст лаборатории «Миш», в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком.